гонка вооружений на низком старте. Дональд Трамп поручил возобновить ядерные испытания спустя более чем 30 лет.
Мы не проводим испытания и остановили их много лет назад. Но поскольку другие страны их проводят, я считаю уместным, что мы также должны их возобновить.
Это произошло после очередных заявлений Путина об успешных испытаниях новых ракет на чаепитии в военном госпитале.
Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса.
Трамп поговорил с Си Цзиньпином. В планах была и встреча с Ким Чен Ыном. Насколько эффективны визиты к партнерам Путина?
Это была замечательная встреча.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся заочном обмене любезностями между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. От санкций к оружию. Дональд Трамп возобновляет ядерные испытания. Ну, по крайней мере, он так сказал. В Кремле считают, что это пока не гонка вооружений, но вообще ответ несоразмерен хвастовствам Владимира Путина новыми ракетами. Подробнее в материале моего коллеги Артура Давлетшина.
Это была замечательная встреча.
Этими словами Дональд Трамп описал долгожданную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Однако перед ней президент США отдал приказ недавно переименованному Министерству войны.
Соединенные Штаты обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна. Россия занимает второе место, а Китай далеко на третьем, но сравняется с нами в течение 5 лет. В связи с программами испытаний других стран, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на паритетной основе. Этот процесс начнется незамедлительно.
Этот приказ пока на бумаге прерывает более чем 30-летний перерыв в ядерных испытаниях США. Последний раз они проходили в 1992 году. О своем решении Трамп говорит, как о вынужденной мере.
Мы не проводим испытания и остановили их много лет назад. Но поскольку другие страны их проводят, я считаю уместным, что мы также должны их возобновить.
После срыва встреч в Будапеште, от которой Трамп публично отказался 21 октября, на следующий день Путин проверил ядерную триаду. В учениях участвовали самолеты, способные нести подобные снаряды, корабли и ракеты наземного базирования. В частности, Минобороны показала запуск ракеты «Ярс». «26 октября Владимир Путин на встрече с главой Генштаба Герасимовым рассказал об испытании ракеты с атомным двигателем «Буревестник». Ее прошлые испытания в 2019 году закончились экологической катастрофой. Эти же, говорит Путин, прошли успешно.
Речь идет о испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, в целом неизвестные и оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет.
Дональд Трамп в ответ напомнил Путину, что не только у него есть ядерное оружие в радиусе поражения. И лучше бы тот думал, как закончить войну в Украине, а не испытывал ракеты.
Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов.
Идея взаимных угроз, кажется, Путину пришлась по душе. На встрече с военными в госпитале 29 октября он отчитался об еще одном успешном испытании. На этот раз подводного аппарата «Посейдон».
Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса. Это подводный, безэкипажный. Безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой.
На той же встрече Путин рассказал военным, что на вооружение скоро поступит ракета «Сармат». Правда, видимо, он забыл, что уже ставил ее на вооружение 2 годами ранее.
Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он очень на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве.
Скорее всего, именно последние заявления Путина и стали решающими для Трампа. В Кремле сочли ответ Вашингтона несоразмерным, ведь «Буревестник» даже не ядерная бомба. Да и гонки вооружения, цитата, все-таки нет.
Каким образом имеется в виду испытание «Буревестника», то это не является ядерным испытанием никоим образом.
Сомневается в необходимости ответных ядерных испытаний и директор Американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбл.
У США нет ни технических, ни военных, ни политических причин возобновлять ядерные взрывные испытания впервые с 1992 года.
Трамп дал зеленый свет и южнокорейской ядерной программе. Теперь страна может построить свою первую атомную подводную лодку. Такие же планы есть и у соседней Японии. Однако там пока вопрос обсуждается на уровне Министерства обороны.
Ну, если Песков что-то и отрицает, да и не только он, его начальник тоже, тут мы уже научным горьким опытом, это вот так вот в таком вот случае отрицаемое не всегда соответствует уровню своей отрицаемости, поэтому тем, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня предлагаем такой вопрос, очень простой. Вот это все происходящее, это гонка вооружений? Да? Нет? Может быть, пока нет, но все к ней идет. Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Станислав Белковский. Станислав, очень рад вас видеть. Здравствуйте.
Взаимно здравствуйте.
Итак, ядерные испытания. Ну, пока только на бумаге в том или ином виде. Но, на ваш взгляд, во-первых, можно ли это счесть повышением ставок? А во-вторых, почему Трамп пошел на это именно сейчас, учитывая, что Путин, ну, не в первый раз тянется ко всему, что летает, и название чего есть корень атом? Заранее простите за двойной вопрос.
Ну, разумеется, поскольку атомная отрасль в России контролируется ближайшими партнерами Путина, братьями Ковальчуками, и все, что связано с атомом, включая даже телепрограмму «Что, где, когда», для Путина очень интересно. Я думаю, что это не повышение ставок, это взаимный блеф и обмен психологическими уколами. Но Путин занимается этим ядерным шантажом в порядке блефа уже много лет. Как минимум последние 11 лет, с тех пор, как он устроил большую войну в Европе, начавшуюся вовсе не весной 2022, а весной 2014 года с аннексией Крыма. И многие западные элитарии реально боятся перерастания войны в ядерную стадию. Мы знаем, что всякие миллиардеры заказывают себе бункеры на Гавайях, не только демонстрируя тем самым свою значимость и незаменимость для человечества, но и показывая, что ядерный шантаж Путина работает. В свою очередь, Трамп своим заявлением об испытании хочет показать, на кого угодно это действует, на него нет. Он Путина не боится. При том, что эта риторика об испытаниях пока что не влечет за собой никаких практических решений, и президент США даже не знает, что ядерные испытания у него проводит не Министерство войны, то есть Пентагон, а Министерство энергетики. Поэтому пока это типичный Трампов экспромт, свойственный такому демонстративному типу личности. Но если отвечать на вопрос, есть ли гонка вооружений, то это, безусловно, вещь терминологическая. Что мы понимаем под гонкой вооружений? Если систематическое наращивание военных расходов ключевых игроков, в том числе и инвестиций в современные вооружения, то да, гонка вооружений есть. И одной из ее важнейших причин является большая война, затеянная Путиным еще 11 лет назад.
Ну и в публикации Трампа в True Social упоминался и Китай, потому на всякий случай хочется уточнить, там ваш взгляд, а к Китаю этот месседж вообще имеет отношение тоже?
Да, косвенно. В том смысле, что Китай категорически против как применения ядерного оружия, так и прямых угроз его применения, и в этом смысле является сдерживающим фактором для Кремля. То есть Трамп может жаловаться на Москву в Пекин, и эти жалобы будут в этом случае услышаны. Это же касается и позиции Индии, чье руководство на 146% против перевода любых конфликтов в полемику о применении оружия массового уничтожения. Так что здесь как раз Китай может стать ситуативным союзником Запада. Именно поэтому, кстати, Путин так обольщен своей новейшей ракетой «Орешник». Хочу сразу оговориться, что реальность существования и дееспособности всех тех видов вооружений лично для меня, как не военного эксперта, не ясна до конца, потому что «Орешник» — это типа смертоносное оружие, но не ядерное. А значит, даже Китай с Индией ругаться за использование «Орешника» на Путина не должны.
Там по оружию много, правда, нюансов, много вопросов, скорее к военным экспертам. Тот же Сармат чего стоит, который вроде бы уже 2 года как стоит на вооружении в российской армии, но в итоге, как выяснилось, его снова туда ставят, причем заново с нуля. Но давайте, раз уж о Китае заговорили.
Видимо, Сармат не очень хочет, сопротивляется.
Не очень выставляется, да, действительно. Раз уж о Китае заговорили, как в целом вы оцениваете эту встречу Трампа и Си Цзиньпина, учитывая, что стороны как будто разошлись в приятном расположении духа, но это то, что декларируемо было перед журналистами, но при этом никаких конкретных документов подписано так и не было.
Если говорить о формально объявленных результатах, то они умеренно позитивные. Никаких больших прорывов нет. Тем не менее, Трамп снизил свои пошлины, получив взамен от Пекина годичный мораторий на запрет экспорта редкоземельных металлов, что чрезвычайно важно и для США, для Европы, для многих других стран мира, поскольку Китай контролирует 70% мирового рынка редкоземельных металлов, а по некоторым позициям типа неодимовых магнитов почти 100%, а без этого невозможен выпуск целого ряда промышленной продукции от автомобилей, особенно электромобилей, до беспилотных летательных аппаратов, на которых зиждется современная война в большом и в малом. Вместе с тем Китай согласился поддержать американских фермеров закупками соевых бобов и что-то там сделать для ограничения поставок не фентанила, конечно, поскольку наркотик фентанил официально никем никуда не поставляется, а прекурсоров, то есть сырья для производства фентанила, через Мексику и в Мексику. Как это будет контролироваться, пока не ясно. И как вообще Китайская Народная Республика может брать на себя официальные и легальные обязательства в этой сфере. Ну, поэтому это, безусловно, результат со знаком плюс, но нельзя сказать, что США и КНР достигли неких соглашений, которые меняют геоэкономическую карту мира. Это возможно еще впереди, если это получится, и конкуренция между этими двумя крупнейшими мировыми экономиками сохраняется в полном объеме.
А вот эта несостоявшаяся встреча с лидером КНДР, вот можно ли ее назвать частью таких сепаратных переговоров с сочувствующими Путину, или здесь скорее вопрос собственных интересов, разумеется, стоит в первую очередь у господина Трампа?
Поскольку Трамп хочет войти в мировую историю самым великим государственным деятелем всех времен, стать козлом, как это официально называется, ну, полуофициально называется в англоязычной политической риторике, GOAT, greatest of all times, то он хочет добиться ядерного разоружения среди целей и, значит, апеллировать ко всем странам, которые располагают ядерным оружием. Но вряд ли у него это получится, по крайней мере, если он не будет нарушать 22-ю поправку к Конституции США и не останется 82 года еще на один срок. Потому что сегодня авторитарные и тоталитарные режимы, контролирующие ядерное оружие, воспринимают свой ядерный арсенал как средство сохранения власти и контроля над собственными странами. Уже поэтому здесь на существенные уступки они не пойдут.
Но что в теории Трамп может извлечь, если мы берем про вот такое вот именно их такие косвенные через прокси такое взаимоотношения с Москвой, что Трамп может извлечь из таких визитов? Ну, к примеру, возможен ли рост эффективности его свежих санкций? Очевидно, что сейчас, учитывая, как тяжело дался ему этот шаг, он переживает за их эффективность наверняка.
В некоторой степени да, потому что Китай не сократит закупки российской нефти. Может быть, даже по физическим объемам он их увеличит, потому что российская нефть дешевеет. Просто нужны дополнительные усилия телодвижения по ее приобретению. Требуется создание дополнительных логистических цепочек, исключающих подсанкционные юридические лица и танкеры, включение в них не подсанкционные. Это просто много дополнительной мороки. И, соответственно, доходы РФ от экспорта нефти будут сокращаться, поскольку удлинение этих цепочек и снижение дисконта, увеличение дисконта, прошу прощения, нефти Urals Brent, все это, разумеется, для РФ невыгодно, однако это не является полным параличом поставок российской нефти ее крупнейшим потребителям Китаю и Индии. Эти поставки сохранятся, и полного банкротства Российской Федерации не будет. Впрочем, я думаю, что Владимир Владимирович Путин, мечтая о том, как он возобновит диалог с Трампом о глобальной стабильности и их личном пакте, в том числе на экономической почве, приготовил для американского президента новейшие идеи. Состоят они в следующем, на мой взгляд. Трампу в ближайшие дни будет предложено стать модератором и патроном освобождения нескольких тысяч украинских военнослужащих, которые по версии Путина находятся в котле, то есть в окружении, подчеркиваю, по версии Путина, украинская сторона этого не подтверждает, в Покровске и Купинске. Что это ремейк фактически ситуации 2014-2015 годов, когда после Иловайского котла Путин склонил контрагентов своих и Украину, и тогда европейских партнеров в лице Германии и Франции к Минским соглашениям. Впоследствии они не сработали, но тогда воспринимались как значительный успех Путина. Сейчас, я думаю, он хочет привести ситуацию к неким новым соглашениям типа Будапештских, условия которых, разумеется, будут гораздо жестче, чем преснопамятных Минских.
Но неужели на фоне всего остального это уступка уровня, вот вам следующая Нобелевская премия мира, насколько это может заинтересовать Трампа, даже с учетом контекста вот этой войны, которая шла с 2014 года?
Ну, это может заинтересовать Трампа, поскольку Нобелевская премия мира ему нужна. И любые усилия, любые действия, которые ведут его к превращению его хотя бы в собственных глазах величайшего миротворца, не просто современности американской мировой истории, здесь могут сработать. Тем более, действительно важно понимать, а что же сейчас будет. Или сможет ли Украина решить эти проблемы самостоятельно, и выглядит ли картина так, как об этом утверждает господин Путин. По крайней мере, такие предложения будут, скорее всего, адресованы Вашингтону, но Вашингтон же не стремится, Трамп и на словах, и на деле стремится к прекращению боевых действий высокой интенсивности, на что Путин, возможно, при определенных условиях может пойти, если Украина предварительно подтвердит свою готовность принять аляскинские условия. То, что было изложено Трампу и через Трампа на переговорах в Анкоридже 15-16 августа нынешнего года. Пока Украина от этого категорически отказывалась, и Путин пытается использовать сложную ситуацию украинских войск в Покровске и Купинске для того, чтобы переломить этот сюжет.
Например, NBC News на этой неделе выходила с инсайдом о том, что разведка США уверена, Путин как никогда прежде готов продолжать воевать с Украиной. Тут одно не противоречит другому.
Нет, нет. Путин готов, безусловно, хочет воевать с Украиной до победного конца, понимая под победным концом формирование не пророссийское, это слишком сильно сказано, лояльной Кремлю власти в Киеве по чеченско-грузинскому сценарию. Не будем забывать, что Путин по базовому типу своего мышления индуктивист. Он любит повторять сценарии, которые у него получались в прошлом, а не искать каких-то новых. Он нечто подобное сделал в Чечне. Сначала была большая кровопролитная война, потом в Чечне сформирована лояльная ему власть, хотя де-факто Чечня независимое государство, не подконтрольное Кремлю. Тут нечто подобное, хотя и в другом контексте, случилось и в Грузии, где тоже есть суверенная власть, страна принадлежит фактически ее правителю Бедзини и Иванишвили, но Кремлю эта страна, хотя она официально даже не имеет дипломатических отношений с Российской Федерацией и уж тем более не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, стопроцентно лояльна. Вот некую такую систему отношений он хочет создать с Украиной, о чем и договориться в ближайшее время. Пока Украина не согласится так обсуждать сюжет, естественно, Путин будет продолжать воевать, поскольку он считает, что ему сейчас принадлежит инициатива, и он может дожать Украину военным путем в ближайшие несколько месяцев, особенно с учетом критических сложностей предстоящей зимы.
Ну и к слову об этих повторяющихся паттернах, что любые дороги Владимиру Путину, в целом он довольно оперативно реагирует на важные, по всей видимости, по его мнению, заявления Трампа где-нибудь, как правило, ближе к вечеру по Москве, чтобы на восточном побережье уже начался рабочий день, и Трамп все хорошо услышал и увидел. Сегодня этой реакции не последовало. Действительно, последовал приказ к Минобороны о том, чтобы пустить иностранных журналистов в зону под Покровском. На ваш взгляд, почему этого не последовало? Решил ли Путин, что именно этой реакции достаточно? Решил ли он, что эти угрозы Трампа на самом деле не столь эффективны на фоне его откровений об орешниках, Посейдонах? Ну, орешник немножко потерялся там на фоне остальных ракет, но тем не менее.
Путин не хочет переходить определенные красные линии, выражаясь его же терминологией, в отношениях с Трампом. Он не хочет с ним ссориться. Поэтому он готов не обращать внимания на некоторые резкие заявления, которые действительно, важности которых он не склонен преувеличивать. Он же сам понимает, что он блефует со своими ядерными угрозами, ну и позволяет Трампу блефовать в ответ. Для Трампа здесь важно, что в отличие от многих других мировых лидеров, он этого совершенно не боится, не собирается хвататься за сердце и не считает ядерный блеф и шантаж Путина важным фактором в системе коммуникации между ним и Москвой.
Ну и вот я отмечу, по поводу красных линий, так немножко издалека начну. Вообще риторика российских чиновников уже так окончательно перестроилась на отделение США от этого коллективного мифического Запада, а значит, де-факто и коллектива так называемых недружественных государств. Ну, только Медведев, господин Медведев, кое-что себе позволяет периодически в своем телеграм-канале. Но что в теории может Трамп сделать Путину, чтобы вернуться в его глазах обратно в этот стан коллективного Запада? Вот где красная линия для Путина, так вот, относительно поведения Трампа, если так вот это может перестроить в обратную сторону?
Это военные поставки Украине томагавков и других сопоставимых с этим вооружений. Путин, естественно, исходит из предположения на сегодняшний день, что Трамп заинтересован с ним в пакте, который затрагивал бы недоразработанные огромные природные ресурсы Сибири и Арктики, включая те самые редкоземельные металлы, литий и так далее, и, конечно, размещение дата-центров в приарктических зонах Российской Федерации, что вполне реалистично, действительно, для размещения дата-центров, что сейчас один из важнейших для Трампа сюжетов. Этот сюжет объективно важен с точки зрения тех направлений, которые Трампа приоритетно волнуют, искусственный интеллект и децентрализованные финансы. В России есть все возможности, есть энергоизбыточные регионы с прохладным климатом. А раз так, Трамп не будет с ним ссориться окончательно. Это все равно необходимо. Здесь Путин следует девизу, сформулированному самим Трампом еще в культовой книге «Искусство сделки» 1987 года. «У меня есть то, что вам нужно. Если у меня есть то, что вам нужно, вы не соскочите с моего крючка. Вот Путин из этого исходит. Он считает, что поскольку у Трампа нет альтернативы этим российским ресурсам, в том числе с точки зрения цели сдерживания Китая, одной из основных для Трампа, то вот рано или поздно Трамп вернется к конструктивному созидательному диалогу с Москвой, ну, и не пойдет на эти военные поставки Украине. Ну а если пойдет, то значит что-то изменилось радикально, и тогда об этом Путин подумает завтра с чистого листа.
Ну, давайте к Европе в целом только отдельно обратимся. На этой неделе был и скандал с угрозами ответки Брюсселя к Москве от министра обороны Бельгии. Он, правда, потом сказал, что его не так поняли. И вот такое, сейчас хочу вам его показать, такое любопытное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Минской конференции по европейской безопасности.
В Европе Россию огульно обвиняют в том, что она планирует вторжение страны НАТО и Евросоюза. Европейские руководители сами придумали эту чушь и повторяют ее, сознательно обманывая свои собственные народы. Нагнетая антироссийскую истерию по принципу «война все спишет», как у нас говорят, они пытаются переложить на Москву ответственность за совершенные ими же ошибки, в том числе огромное количество ошибок и провалов на украинском направлении. Хотелось бы спросить, чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны? Я думаю, ответ очевиден. Мы, кстати, неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подобно коллективной основе лидеры Евросоюза уходят, гордо заявляя, что после украинского кризиса должны существовать гарантии безопасности не с участием России, а против России. Вот образец мышления.
Тут не могу удержаться и не вырвать отдельно у Лаврова из контекста. Война все спишет, как у нас говорят. Это не мои слова, это слова министра иностранных дел. Станислав, вот он как будто бы намекает на некое документальное закрепление отказа от притязаний на границы Евросоюза. Как будто такого раньше не было совершенно в риторике российских властей. О чем вскользь говорит такое брошенное предложение? Ну, устами вообще-то дипломата, на самом деле.
Это не говорит ни о чем, поскольку и так существуют международно признанные границы. В том числе международно признанные границы Украины, которые Российская Федерация нарушает с 2014-го, заметим, года. Это началось не вчера и даже не в 2022-м. Поэтому до этого существовал Будапештский меморандум. Только что Лавров заявлял, что Россия, оказывается, не нарушала Будапештского меморандума, поскольку он исключал только возможность применения ядерного оружия в отношении Украины, а не вообще нарушение ее суверенитета и целостности, что прямая неправда. Поэтому не только после 2014, но особенно после февраля 2022 года слова Кремля в этом смысле стоят ровно ноль. И Европа совершенно справедливо исходит из предположения, что не какие-то обязательства, письменные или неписьменные, реальные или подразумеваемые Кремля, предотвратят войну в Европе, а полная концептуальная, технологическая и, главное, психологическая готовность Евросоюза к такой войне. Если Евросоюз будет готов к войне, то Путин ее не начнет. И, в общем, трудно усомниться в резонности этой версии. То есть Лавров правильно понимает ситуацию, но неправильно ее оценивает. Как раз единственный путь к собственной безопасности Европа видит через собственную готовность сдержать российскую агрессию, сделав ее тем самым для Путина технически невозможным.
Но если говорить о мотивации, ну даже не Лаврова, он, ладно, у него отдельная там совершенно должность, но у многих других российских чиновников вот эта риторика якобы военной истерии Европы, плюс неопознанные, а временами и очень даже опознанные дроны, которые внезапно оказываются в воздушном пространстве стран Евросоюза и стран НАТО одновременно. Вот о чем это говорит, какие цели здесь преследуются?
Надо отметить, что Путин ведет гибридную войну против Европы уже 11,5 лет. Она не то, что где-то впереди или предстоит. Потому что современная гибридная война вовсе не предполагает, что колонны танков идут на Берлин и Париж. Вот постоянное проникновение дронов, неопознанных летающих объектов на европейскую территорию, диверсии на разного рода объектах в Европе, особенно оборонных предприятиях, которые тоже происходят уже не один год, это все реальные факты войны. Поэтому говорить, что Кремль не собирается воевать, бессмысленно. Он уже воюет с Европой. А активизация этих атак в последнее время подчинена главной следующей цели. Показать Европе, что сегодня она слишком уязвима, для грядущей войны, она к ней совершенно не готова. Да, она собирается к ней подготовиться, но это займет несколько лет. А сегодня такой готовности не наблюдается. Европа прошла долгие десятилетия демилитаризации, особенно психологической. Ее народы не готовы к войне совершенно, о чем свидетельствуют все социологические исследования минувших месяцев и лет. Поэтому в такой ситуации Европе лучше сконцентрироваться на собственной безопасности и прекратить поддержку Украины, что ускорит военную победу РФ над Украиной. Именно этот сигнал посылает Путин Европе.
Станислав, и вот у нас постепенно заканчивается время эфира, но не могу не воспользоваться нашей с вами аудиенцией и не спросить вас вот о чем. Был принят законопроект о так называемых резервистах, которые будут охранять эти все очень важные для российской экономики и не только объекты на территории России. Предполагалось, что не только на территории России. Но тут любопытно, что был принят буквально одним днем, и на самом деле, как выяснилось, это не такая уж частая история. Подобное случалось в разгар пандемии и в самом начале полномасштабной войны. Вот на ваш взгляд, почему российские парламентарии в кои-то веки пошли наперекор своей собственной такой законотворческой практики?
Вы имеете в виду, что какой именно шаг парламентарий?
Именно шаг того, что законопроект был принят одним днем, от первого чтения до третьего прошло буквально полтора часа.
Там ну, это нет, ну это нередко так бывает во всех вопросах, которые вызывают приоритетное внимание Путина лично. Значит, Путин так попросил, потому что нужно срочно усиливать охрану объектов от украинских дронов, и это нужно легализовать, поскольку Путину, несмотря на его фактически пренебрежительное отношение к законодательству, включая Конституцию, свойственно мышление легиста, у него на все должна быть справка. Все формально должно быть сделано по закону, в соответствии с бессмертным ленинским принципом, по форме правильно, а по существу издевательство.
Ну, можно ли это, в том числе, продолжая вашу мысль, сказать, что таким образом Кремль признает, что война, которую они называют спецоперацией, она уже неплохо так влияет и на жизнь граждан внутри страны, то, что отрицалось и не планировалось с самого начала вторжения?
Кремль вынужденно это признает, хотя делает все, чтобы все-таки большая часть населения РФ не была никак вовлечена в войну и не обращала на войну внимания. В этом смысле спецоперация Z не является, вопреки ложным представлениям, неверным представлениям многих западных аналитиков, народной войной даже на уровне постановки задачи.
То есть, никакого большое спасибо, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Станислав Белковский был с нами. 48% наших зрителей считают, что это все-таки гонка вооружений. На этом на сегодня все. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.